по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 9 часов в Москве. Радио Теос в эфире. Передача по страницам Библии. Сегодня среда, 16 мая. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Мы с вами в книге «Второзаконие», да, я вот сейчас остановился на минуточку, запнулся, потому что в этой книге мы всего второй день. Через 5-10 встреч, я думаю, быстренько, так легко скажу. Мы с вами в книге «Второзаконие». Кстати, на эту книгу у нас будет не так много бесед. По-моему, всего 20 бесед у нас получается по этой книге. Ну, потому что некоторые вещи мы пройдем побыстрее, но на некоторых задержимся подольше. 20 бесед по «Второзаконию» — это все-таки существенно, потому что многие христиане пропускают эту книгу, как бы не заметив ее. Но первые 4 главы все-таки обычно замечают, потому что в первых 4 главах рассказывается история странствований и скитаний Израиля в пустыне. Обратите, пожалуйста, внимание, если прочертить вот этот путь на карте, если пройти по прямому пути, если вот просто идти через пустыню и все, то путь израильского народа по пустыне можно пройти было бы за 1,5-2 месяца. Вот все, что они шли, можно было пройти за 40-60 дней. По карте это вы можете посмотреть. Наверное, все-таки, конечно, меньше, потому что больше, потому что они не могли быстро идти, да, это большой народ. Но уж никак не 40 лет, а и даже не 38 лет. Там тоже получается плюс-минус за счет событий первых 2 лет после выхода из Египта. То есть израильтяне ходили кругами, израильтяне скитались в пустыне. Это скорее не путь, это скорее не путешествие, это именно странствие, это именно скитание. И скитание это в пустыне началось, потому что израильтяне забыли о том, как ведет Бог, потому что они не послушались Бога, потому что они решили посылать, понимаете ли, вот разведчиков, шпионов, соглядатаев, как мы читаем в переводе русском Священного Писания, в эту землю. Хотя Бог им такого не поручал. Они должны были уповать на Него. Ну вот, если Бог говорит, я даю землю, ну и что от того, что там скажут эти самые шпионы, разведчики, какая-то земля? Разве что выяснить заранее, ну, может быть, немножко подготовиться, но у них-то получилось другое. У них получилось так, Бог дает землю, а они решают, брать или не брать. И вот результат, они оказываются, собственно говоря, в этой пустыне. И с 1 по 4 главы книги «Второзакония» Моисей пересказывает второму поколению, новому поколению историю Израиля. Зачем он это делает? В чем важность истории для понимания настоящего и в какой-то степени даже для предвидения будущего? Я не буду использовать слово «предсказывать», потому что это немножко не то, и про опасность предсказания будущего мы с вами еще поговорим как раз в связи с книгой «Второзаконие», но скорее предвидение. Знание прошлого помогает понимать настоящее и предвидеть будущее. Именно об этом первые 4 главы книги «Второзаконие». Вообще библейская история — это особое дело, особый вопрос, потому что Библия никогда не рассказывает истории просто так. Я люблю в этом плане приводить фразу, которую сказал один из героев, там, царь, по-моему, в сказке некогда очень популярной, Филатова, Леонида Филатова, про Федота Стрельца Удалого Молодца. Так вот, этот царь там в какой-то момент говорит: «Я ж не просто балаболю, я ж политику веду». На самом деле, конечно, там политика этого царя была весьма странная, но сама мысль здесь интересна. Я хочу здесь в данном случае с полным уважением, с абсолютным уважением это все-таки перенести по аналогии и сказать о том, что Библия никогда, ни в коем случае не просто рассказывает историю. Библия никогда не просто забавляет. Библия никогда не вводит нас в курс событий. Библия всегда делает это с определенной целью. И цель заключается прежде всего в том, чтобы показать, как Бог действует, как Бог действовал тогда, ну и, соответственно, раз тогда, так и сейчас тоже, потому что действия Бога в то время пересекаются с его действиями во времена теперешние во многом. И понимание того, что было тогда, помогает нам понять, что происходит сейчас и что будет происходить в будущем. А вот теперь давайте представим себя израильтянами, которые находятся на восточном берегу реки Иордан. Они готовы перейти в обетованную землю, они готовы перейти, между прочим, на западный берег, мы об этом еще будем говорить, географически для того времени. И давайте задумаемся вот о чем. Вот они, израильтяне, зачем им нужно услышать то, что происходило много лет назад? Зачем им нужно услышать вот этот рассказ? Для чего им важна история? И дальше, как всегда, по аналогии, зачем история нам? Зачем современным людям? И в частности, современным христианам, история Божьих дел в прошлом. Какие события истории, что из прошлого, скажем так, из Божьих дел в прошлом, вам помогает действовать сейчас и идти в будущее? Я чрезвычайно благодарен Богу за то, какой у нас в школе был учитель истории. И я благодарен самому этому учителю, Валентину Лаврентьевичу. В данном случае никто не знает из вас, но имя-то все равно, имя отчество все равно нужно назвать, просто вот из уважения, из признательности. За то, как он нас учил истории, он никогда не заставлял просто вызубривать даты. Он никогда не заставлял просто вызубривать события. Он, во-первых, рассказывал об этих событиях невероятно интересно, а во-вторых, показывал, в чем смысл этих событий. Как из истории прошлого можно научиться для настоящего и для будущего. И оказывалось, что абсолютно прав Экклезиаст, хотя я тогда еще не знал книгу Экклезиаст, когда говорит о том, что вот есть такой круг, да, и вот все возвращается на круги своя. И то, что уже происходило, то, что было, оно повторяется снова и снова. Но вот это понятно, что там прогресс существует и так далее, но только далеко не везде, где мы его видим. И вот в частности поэтому знание и понимание истории оказывается для нас столь важным. Мой вопрос к вам. Почему для вас важно понимание истории? И какие события, какие Божьи дела в истории прошлого помогают вам жить сейчас и идти вперед? Ну и кроме того, естественно, если у вас есть мысли, замечания, вопросы по поводу услышанного, по поводу тех фрагментов, которые сегодня мы с вами будем читать и разбирать, пишите нам об этом, обязательно не стесняйтесь. Вы можете написать нам через сайт theos.fm, через приложение «Радио Теос». Это мобильное приложение для iOS и Android. И вы можете нам также написать в комментариях. У нас есть официальные группы ВКонтакте и Facebook. Группа называется «По страницам Библии». Ее можно найти по аватарке. Это белые буквы ПСБ на красном кружке, на красном фоне. Ну и есть другие группы, в которых транслируются эти передачи, транслируются эти эфиры. Там же, вот в других группах, в любых группах, где вы смотрите этот эфир, во время эфира в комментариях можно написать. Но если вы уже слушаете нас в записи, то тогда мы просим вас все-таки писать через сайт или через наше приложение, потому что тогда, в общем, точно мы получим эти письма. А письма, которые приходят в одной из групп, да еще оно придет где-то поздно и так далее, мы это можем просто не увидеть. Поэтому в этих случаях пишите, пожалуйста, лучше через сайт. Я напомню, что мы с вами читаем Библию с начала до конца за 5 с небольшим, в нашем случае, за 5 с небольшим лет. И сейчас мы находимся в книге Второзакония. И еще одна информация. Это по другому проекту, по смежному, скажем так, проекту, который тоже идет на Теосе. Я знаю, что для многих из нас эта тема актуальна. И давно думал взять эту тему, но, честно говоря, опасался. Проводил время в молитве для того, чтобы найти гостей, для того, чтобы подготовиться, чтобы действительно сделать передачу на эту тему, и чтобы она была такой, что людям действительно полезно. Сегодня в 16 часов у нас в радиогостиной будет психолог Ирина Григорьева, с ней мы уже встречались, я думаю, кто-то из вас ее помнит. Вот, а вот тему мы избрали щекотливую. Харассмент и сексуальное домогательство. Как его распознать и что с ним делать? Вот настолько это серьезно, ну, потому что об этом и постоянно говорят. Кстати, вчера с нашими студентами я об этом стал беседовать, и одна из них так по-простому спрашивает: «Ой, скажите, пожалуйста, а что это такое?» Ей говорят: «Ты что, серьезно?» Он говорит, да, я говорю, вообще не понимаю, это про что. И, честно говоря, я рад. Я рад, что она не понимает, про что это. Но для тех, кто понимает, про что это, сегодняшняя радиогостиная совершенно конкретными примерами, конкретными темами, я думаю, будет интересно. Опять-таки, из истории прошлого мы извлекаем уроки о том, что делать в настоящем и как быть в будущем. Ну, а в библейской истории тут еще одна грань, еще одна составляющая. Это то, что... Это история Божия, то, что делает Бог. Мы с вами сейчас перейдем к Священному Писанию и в конце эфира почитаем ваши письма, ваши комментарии. Пока давайте обратимся к Господу в молитве. Господь наш и Бог, мы славим Тебя, и мы просим Тебя сейчас будь с нами и научи нас действительно слушать и слышать историю. И слышать Твою историю, слышать Твои действия, видеть Твою руку. Да прославится имя Твое в нашей жизни. Мы молим Тебя, и открой сейчас перед нами богатство Слова Твоего Святого. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия — священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 279-я встреча у нас с вами сегодня. Микрофон Олег Шевкун. Мы с вами в книге «Второзаконие», пятой книге Ветхого Завета. «Второзаконие» — это, конечно, не второй закон, а скорее второе изложение закона. Изложение для людей, которые принадлежат ко второму поколению. Кстати, может быть, отсюда и можно было бы возводить слово «второзаконие». Я понимаю, что оно не отсюда, но тут, по крайней мере, есть ведь какая-то логика. Это второе поколение израильтян, это люди, которые пришли на смену. Причем я хочу обратить ваше внимание вот на что. В обетованную землю не должен был войти никто, кому больше 40 лет, то есть вот люди, которым меньше 40 лет, они таки в обетованную землю вошли. И, конечно, некоторые из тех, кто слушает сейчас Моисея, когда на равнинах Моавитских он объясняет закон Божий, некоторые из этих людей были тогда, были при Кадес-Варни, но тогда они были еще маленькими детьми, и с них не спрашивалось за ошибки их родителей. Вернемся к тексту, 1 глава, 36 стих. «Только Халев, сын Иефонин, увидит ее», то есть обетованную землю, «ему дам я землю, по которой он проходил, и сынам его, за то, что он повиновался Господу». Мы с вами говорили о двух людях, Иисус Навин и Халев. Это люди, которые принадлежали еще к старому поколению. И вот эти два человека – смогут войти в новую землю, в землю, которую дает Бог. Несколько раньше, я просто вернусь, 34 стих. «И Господь Бог услышал слова ваши и разгневался», это Кадес Варни, помните, да? «И поклялся, говоря, никто из людей сих, из сего злого рода, не увидит доброй земли, которую я клялся дать отцам вашим». Все-таки обещание будет исполнено, но оно будет исполнено в новом поколении. Что касается Халева, он оставался послушным Богу. Он был одним из разведчиков, и он пошел в эту миссию, на эту разведку, но он проявил послушание Богу. Фактически он прошел по земле и сказал: «Да, именно эту землю я и хочу». Обратите внимание еще раз на 36 стих. «Увидит ее», то есть землю, «ему дам я землю, по которой он проходил». Буквально в оригинале, которую он топтал, которую он уже положил
под свои ноги. Я думаю, что многое зависело от настроения, от состояния самого Халева. Вот он шел по этой земле, он понял, я хочу эту землю. То есть Бог мне ее обещал, я поверил Богу, я хочу вот этот конкретный участок. Друзья, а чего вы хотите от Бога? Если вы только начинаете свою семейную жизнь, если вы родитель, если вы начинаете свою карьеру, чего вы хотите от Бога, соответственно, Его обещаниям? Некоторые говорят, да я не знаю, чего я хочу, я просто молюсь, Бог что-нибудь даст, надо просто упорно молиться. Я называю это христианской пассивностью. Да, молиться, конечно, надо. И это очень важно, это необходимо, это наш разговор с Богом. Но еще очень важно встать и идти вперед. И сказать, да, вот эта земля, которую дает мне Бог. Вот это участок, который дает мне Бог. И я готов этот участок взять. Буквально необходимо брать то, что дает нам Бог. Именно в этом плане Халев – блестящий пример для каждого из нас. 37 стих. «И на меня прогневался Господь, — говорит Моисей, — и на меня прогневался Господь за вас, говоря, и ты не войдешь туда. Иисус, сын Навин, который при тебе, он войдет туда. Его утверди, ибо он введет Израиля во владение ею. Дети ваших, о которых вы говорили, что они достанутся в добычу врагам, и сыновья ваши, которые не знают ныне ни добра, ни зла, они войдут туда. Им дам ее, и они овладеют ею». Помните, буквально несколько минут назад я говорил о том, что вот это новое, второе поколение на самом деле тогда уже существовало. Только эти люди были детьми. И вот прошло 38 лет, эти дети выросли, они войдут в землю. Но штука в том, что здесь есть определенная ирония. Помните, когда израильтяне отказались войти в землю, которую дает Бог, они ссылались на детей. «Дети наши там погибнут», — говорили они. Фактически они пытались перенести ответственность на кого-то еще. «Мы туда не пойдем». Но не потому, что мы испугались, не потому, что нам веры не хватает. Мы туда не пойдем ради детей, потому что мы не хотим, чтобы наши дети погибли. Вот такой у них был подход. К сожалению, детей зачастую используют для того, чтобы перенести ответственность взрослых. «Я это делаю не ради себя», — говорит взрослый человек, как бы пытаясь оправдаться. «Я это делаю только ради детей». Никогда не спросив детей о том, надо ли то, что он ради них делает. «Я это делаю только ради тебя», говорит родитель ребенку, не удосужившись подумать о том, что на самом деле во многом он делает это ради себя. Так и израильтяне, они говорили, наши дети погибнут, мы не пойдем. В результате вот это поколение умерло в пустыне, а вот новое поколение, собственно, их дети, войдут в землю обетованную. Еще здесь одно замечание, которое я просто должен сделать, оно важно. Есть такое понятие «возраст подотчетности». Это возраст, когда Бог спрашивает с человека, как умеющего различать правое и левое, истинное и ложное. Так вот, этот возраст подотчетности в данном случае, как оказывается, в общем, существенно выше, чем порой мы себе его представляем. Каков он? Я не знаю. В Библии нет одного на все времена определения, когда человек подотчетен. Но Бог не спросил с детей за грех их родителей. Родители оказались непослушны Богу. Детям, ну, по крайней мере, некоторым из этих детей было уже немало лет. Но Бог не спросил с них. Бог спросил с родителей. Это не значит, что нам не нужно благовествовать детям. Нам, конечно, нужно благовествовать, рассказывать о Христе детям. Но тут есть одна очень важная и во многих случаях утешающая деталь. Дети, которые умерли в детстве, будут с Богом. Вот до какого возраста, я не знаю. Я знаю, что это так. Потому что, как мы уже говорили, когда родители отказывались входить в землю, Бог спросил за это с родителей, но никак не с детей. Те, кто были тогда детьми, все равно вошли в эту землю. Родители обвиняли Бога в том, что Он не заботится об их детях. На самом деле, забота эта была, так скажем, по полной программе. Но и неверие у родителей также было по полной программе. 40 стих. «А вы обратитесь, — это говорится к старшему поколению, — и отправьтесь в пустыню по дороге к Черному морю. И вы отвечали тогда и сказали мне: согрешили мы пред Господом, Богом нашим, пойдем и сразимся, как повелел нам Господь, Бог наш. И припоясались вы каждый ратным оружием своим, и безрассудно решились взойти на гору». И 42 стих. «Но Господь сказал мне: скажи им: не всходите и не сражайтесь, потому что нет меня среди вас, чтобы не поразили вас враги ваши». Бог им сказал: вы войдете в землю. Они говорят: нет, мы не хотим туда идти. Они устремляются в пустыню, и тут им становится страшно, потому что в пустыне их встречают враги. Израильтяне пугаются и говорят: нет, слушайте, а все-таки мы, пожалуй, сразимся. Мы тут это передумали, мы пойдем на гору и будем сражаться. На самом деле тут очень важная деталь. Ведь при этом израильтяне не Бога боялись. Они пустыни боялись и врагов боялись. На самом деле не было у них никакого покаяния перед Богом. У них скорее было ощущение такого внутреннего разочарования, что не получилось. Ну и как теперь? И на самом деле, конечно же, в результате никакой победы у них не было. 43 стих. «И я говорил вам, — говорит Моисей, — но вы не послушали и воспротивились повелению Господню, и по упорству своему взошли на гору». И мы помним, что в результате было серьезное поражение. То, что они продемонстрировали, нельзя назвать верой. Вот если бы они пошли сразу, потому что они доверяли Богу, было бы одно дело. Но здесь совершенно другое. Мы читаем здесь по упорству своему или даже по упрямству своему. Можно переводить и по-другому. По самоуверенности своей. Мне лично такой перевод нравится. Потому что в нем тот же корень, что и в слове «вера», но смысл абсолютно не тот. Вера и самоуверенность – это разные вещи. Один знакомый мне рассказывал так. Он говорит: «Я был уверен, что Бог благословит мой бизнес». Он начал бизнес, и он разорился. На протяжении долгого времени он ссылался на Бога. «Вот Бог мне это показывает, Бог мне это дает». Но было крушение и материальное, и духовное. Так вот, израильтяне поступают самоуверенно, а не по вере. И да, они, конечно, плакали перед Богом, но это были крокодиловые слезы. Кстати, вся эта история на самом деле весьма актуальна. Я хочу здесь обратиться к первому посланию Коринфянам, 7 глава, 10 стих. Здесь вот это важное развлечение. «Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть». Вот есть печаль ради Бога, когда мы осознаем свой грех перед Богом, когда мы понимаем свою зависимость от Бога, а есть печаль мирская. По сути, это печаль вора, который сожалеет о том, что его поймали. Эти люди плакали не потому, что поняли свое непослушание Богу. Они плакали, потому что их преследовали амореи, их преследовали враги. Вот такие слезы в жизни нашей тоже бывают. 46 стих. «И пробыли вы в Кадессе много времени. Сколько времени вы там были?» Это конец главы. И достаточно грустная такая констатация факта. Они должны были идти вперед. Но мятеж против Бога, непослушание Богу, неповиновение Богу как раз приводит к таким серьезным задержкам. Вторая глава, мы не будем ее сегодня читать целиком, дает фактически такое описание странствий в пустыне. Интересен третий стих второй главы. «Полно вам ходить вокруг этой горы. Обратитесь к северу». То есть они приходят к горе Сеир и ходят вокруг горы. Они подобны детям, которые водят хоровод. Они ходят вокруг да около. Знаете, когда человек ходит вокруг да около? Когда ему либо не ясен фокус, не ясна цель, либо по каким-то причинам он не может или не хочет устремиться к этой цели. Вот вы разговариваете с кем-то, и он пытается вам сказать что-то. И вы чувствуете, что что-то не то. И вы говорите: «Слушай, что ты ходишь вокруг да около? Вот скажи напрямую». И тогда человек, ну, я надеюсь, по крайней мере, говорит напрямую.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Вторая глава на самом деле преподает нам хороший урок. И об этом буквально в 4 стихе. Израильтяне должны будут отправиться к северу, должны будут идти. Но там не просто чужая земля. Там земля, которую Бог уже обещал. И вот об этом 4 стих. «И народу дай повеление и скажи, вы будете проходить пределы братьев ваших, сынов Исавовых, живущих на Сеире». Это вот гора, вокруг они ходили, кстати, да? «И они убоятся вас, но остерегайтесь начать с ними войну, ибо я не дам вам земли их ни на стопу ноги, потому что гору Сеир я дал во владение Исаву. Пищу покупайте у них за серебро и ешьте, и воду покупайте у них за серебро и пейте, ибо Господь Бог твой благословил тебя во всяком деле рук твоих, покровительствовал тебе во время путешествия твоего по великой и страшной пустыне сей. Вот, 40 лет Господь Бог твой с тобою. Ты ни в чем не терпел недостатка». Итак, эта земля была дана, вы помните, это было в книге «Бытие». Бог дал эту землю Исаву, и Бог уважает установленные им границы. Это замечательный урок для современных государств. Самые большие споры бывают из-за земли. Причем даже не важно, о чем здесь речь, о разных государствах или просто о соседях, которые не могут поделить кусочек земли на дачном участке. Один из смыслов современной жизни заключается в том, чтобы уважать существующие границы. Да, с одной стороны, мы понимаем, что Бог меняет границы, Бог меняет народы, но с другой стороны, границы установлены именно для того, чтобы люди жили в мире. И еще один урок здесь из этого фрагмента заключается в том, чтобы доверять Богу, который исполняет обещания. Бог знает, какие испытания ожидают израильтян, и Бог дает им обещание тоже. Фактически Бог говорит израильтянам: «У вас будет все, ибо Господь Бог твой благословил тебя во всяком деле рук твоих», читаем мы. У вас будет все. Это не значит, что будет роскошь. Это значит все, что им необходимо. Но им сейчас предстоит сделать прыжок. И это прыжок вперед, прыжок в исполнение Божьей воли. А мы с вами тоже сделаем небольшой прыжок. Перейдем к 24 стиху. той же второй главы. «Встаньте, отправьтесь и перейдите поток Арнон. Вот я предаю в руку твою Сигона, царя Есивонского, Амариенина, и землю его, начиная овладевать ею, и веди с ним войну. С сего дня я начну распространять страх и ужас пред тобою на народы под всем небом. Те, которые услышат о тебе, вострепещут и ужаснутся тебя». Многое в христианской жизни мы получаем как плод духа. И я уверен, что многие из вас помнят из послания к Галатам, 5 глава, перечисление разных граней этого плода. Однако за многое в христианской жизни нам приходится побороться. Оно не сразу и не просто так дается. Мы уже говорили сегодня о христианской пассивности. Так вот, она недопустима. 20 стих, немножко раньше, говорится о земле обетованной, здесь слово «рефаим», которое можно переводить и как «гиганты», «великаны». И она считалась, читаем мы, землею рефаимов. Прежде жили на ней рефаимы, то есть вот эти огромные великаны. И нужно было взять эту землю, взять ее битвой и увидеть при этом, как Бог готовит их к тому, чтобы идти дальше. Так и сегодня. Бог дает нам возможность подготовиться к тому, что нас ожидает. И некоторые битвы, которые мы ведем в этой жизни, они имеют такое промежуточное, подготовительное значение. И мы с вами переходим к третьей главе. Я хочу в этой главе обратить ваше внимание всего на один момент. Это описание странствий, описание первых военных побед израильтян. Вы помните про царя Вассанского? Его звали Ог. И вот 3 глава, 10 стих. «Все города на равнине, весь Галаад и весь Вассан, до Салхи и Едри, города царства Ога Вассанского». То есть это все, что было взято израильтянами. И вот 11 стих. «Ибо только Ог, царь Вассанский, оставался из рефаимов», ну, из этих гигантов, великанов. Значит, Ог был великаном. И вот смотрите описание его. «Вот одр его», читаем мы в тексте, слово «одр» в данном случае значит «постель» или «ложа». Одр — это то место, на котором он спал. «Вот одр его, одр железный, и теперь в Раве, у сынов Амоновых, длина его 9 локтей, а ширина его 4 локтя. Локтей мужеских». Сколько локоть? В разных справочниках можно найти разные цифры. На самом деле никто не знает. Локоть — это столько, сколько от сгиба руки до кончиков пальцев. Вот локоть. И более того, говоря о 9 локтях, автор уточняет, да не просто локтей, а мужеских локтей. То есть больших, серьезных. Это очень широкая кровать. Это очень большой великан. Так что, если когда в следующий раз вы пойдете выбирать новую кровать с женой, и жена вам скажет, какую-то ты слишком широкую выбираешь, вот прочтите жене Второзаконие, 3 глава, 11 стих. И просто скажите, эта кровать, которую я выбираю, она ведь песчинка по сравнению с тем, что здесь описано. Мне кажется, что это самое большое, самое широкое ложе, которое, в принципе, описывается в Священном Писании. Но идем дальше, и 4 глава – это завершение вот этого экскурса в историю, завершение этого замечательного совершенно обзора. Ведь обзор это дан не случайно. Обзор того, что было, дан для того, чтобы идти дальше. «Итак, Израиль, читаем мы, слушай постановления и законы, которые я сегодня научу вас исполнять, дабы вы были живы и размножились, и пошли и наследовали ту землю, которую Господь, Бог отцов ваших, дает вам в наследие». Тут важная вещь. Это обращение ко всему Израилю. И, во-первых, слушать законы. А во-вторых, Бог научает исполнять эти законы. Сразу и слушание, и исполнение. И слушание, и послушание. Не случайно и в том, и в другом слове «слушать» и «слушаться» один и тот же корень. Ничего не убирать и не добавлять. Они должны были принять Божий закон как благословение. Да, учитывая всю эту историю. И более того, во многом именно благодаря этой истории. Они должны были принять закон как благословение и понять, что они не могут исполнить его по причине слабости человеческой плоти. Уже в Новом Завете мы с вами узнаем, что плоть немощна. Мы узнаем, что законом не оправдается ни одна плоть. Но при этом и для нас, современных христиан, чрезвычайно важно исполнять Божие Слово. Вот не ради оправдания, не ради того, чтобы что-то получить от Бога, а в качестве ответа на великую, огромную Божью любовь. Слушай, Израиль, и готовься исполнять. Моисей проходит всю новейшую для того времени историю Израиля. Моисей показывает, вот что было, вот что стало, вот что может быть. Заканчивается это хождение вокруг да около, путешествие вокруг горы Сеир. И сейчас они пойдут дальше. Но без Божьего присутствия, без Божьего благословения, без Божьего слова все это не имело бы никакого смысла. Так оно было тогда, во времена Ветхого Завета. И так оно остается и сегодня. Друзья, на сегодня все. Мы встретимся с вами в следующий раз. А пока всего доброго и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Ну что ж, друзья, давайте посмотрим ваши комментарии. Их сегодня не так много, как обычно, поэтому, друзья, пишите, если будут приходить комментарии во время эфира, я с удовольствием их почитаю. В одном из чатов увлеклись беседой по поводу того, стоит ли христианину выставлять пиво на аватарке. Это тоже история, кстати говоря. Там человек пишет о том, что, ну вот, да, у меня пиво на аватарке, но это просто вот, чтобы не забывать от того, из чего меня Бог вытащил 8 лет назад. Я думаю, не стоит. Вот честно, не стоит. И сейчас мы перейдем, собственно, к тому, что, о чем говорится здесь. Это история. Понимаете, ведь Бог не напоминает израильтянам, вот здесь с 1 по 4 главы, он им не напоминает об ужасах их жизни в Египте. Интересно, что об ужасах египетской жизни, и даже не об ужасах, а наоборот, о мясе, чесноке, луке, еще там чего-то такого, да, рыбе египетской жизни, они помнят или им кажется, что они помнят. Причем это уже второе поколение. То есть эти-то вообще были детишками. Это как люди, которые в советские времена были маленькими детьми, помнят какие-то игрушки, которые у них были в те времена. Бог не об этом напоминает. Бог напоминает о том, как он их из этого самого Египта выводил. Поэтому есть вещи, которых стоит держаться, и есть вещи, которые стоит просто оставить. Оставить в прошлом, потому что Бог из всего этого нас уже вывел. И вот тут, собственно, мы переходим к тому, что есть истории, почему мы историю читаем и изучаем и узнаем в Священном Писании. Слишком много слова «Бог», пишет Дрониус. «Израильтяне плакали, потому что глупые. Признаюсь, я нерелигиозен и вообще случайно сюда попал. Интересно стало, чем тут люди занимаются». Я не считаю, что мы куда-либо попадаем случайно. То есть, в принципе, попасть случайно, ну, вот вы сами вы говорите, о том, почему вы попали, вам интересно стало. Это уже причина, это уже не случайность. Случайность — это когда, ну вот, вы вот встали и вдруг, опять, даже в этом случае не случайно, да, встали и вдруг почему-то из компьютера начинает радио Теос играть. Оно не начнет играть из компьютера просто так. Вот, поэтому насчет случайности, пожалуй, нет. И кто такой Моисей, вы пишете, Дрониус? Они просто глупые ввиду своих технологических прорывов. Я думаю, что имеется то, в виду то, что им технологии не хватало. Да, дальше навигатор бы им туда. Да, понимаете, в чем штука? Они отлично знали, куда идти. Там дело не в том, что вот они не знали, в каком направлении. Если вы вспомните, а мы уже читали книгу, предыдущую книгу «Чисел», когда они вот не захотели войти в землю и не захотели там вести битву, Бог говорит, будете входить в пустыню, не войдете в землю. Они говорят, слушай, ну тогда все-таки войдем, муж, как-то вот. И тут было одно племя, я сейчас не буду уже подробности рассказывать, был один народ, они говорят, сейчас вот мы с ним сразимся и побьем его. Так вот, выяснилось, что без Бога они этот народ победить не могут. Они, и вот это, в этом, кстати, фишечка, они отлично знают, куда идти. Проблема только в том, что без Бога им эти пути закрыты. Приведу современный пример. Два человека, муж и жена, мужчина и женщина, которые знают, что делать, которые знают, как вроде бы создавать семью, которые делают все правильно, но у них ничего не получается. Без Бога у них не получается. В 70-е годы была песня, которую пел тогда, был такой, Вахтанг Кикабидзе. Там просто встретились два одиночества, развели у дороги костер. Ну вот смотрите, вроде бы по началу песни, да, два одиночества, развели костер. Ни одному из них не хочется быть одним. Ну и вот они решают погреться, да, и погреть друг друга. А дальше в третьей-четвертой строчке этого припева, а костру разгораться не хочется, вот и весь разговор. Они делают все правильно, но чего-то в этой правильности не хватает. Чего-то в этой правильности не достает. Та же самая ситуация была и с израильским народом. Жанна отвечает, Моисей — Божий человек, который вывел израильский народ из египетского рабства. Он был избран Богом для этой миссии. И вот тут опять мы подходим к тому, как мы понимаем историю. Я думаю, что никто... независимо, в принципе, от там, религиозных, общественных, каких угодно воззрений, никто не рассматривает историю как просто цепь случайностей. В любом маломальски хорошем, нормальном курсе истории, истории нам показывают взаимосвязи, нам показывают закономерности, нам показывают исторический процесс. Так вот, уникальность христиан заключается в том, что мы видим за историей, кстати, всего человечества, не только библейская история, а история в принципе. Так вот, мы видим за ней руку Божию. Бог делает что-то конкретным образом, Он направляет события, и эти события в Его плане, в Его замысле имеют смысл. Дрониус продолжает. «Я очень люблю историю. Сколько учил, не слышал такого». Тут вот отчасти в чем штука. Мы говорим сейчас с вами об истории Ближнего Востока и говорим о истории в ее библейской трактовке. И я понимаю, Дрониус, я отлично знаю, что в большинстве светских вузах, да что в большинстве, во всех светских вузах вам скажут, что библейская трактовка истории, и в частности истории израильского народа, не объективна. Теперь о том, куда вы попали. Вы попали к людям, для которых Священное Писание — это высший авторитет во всех вопросах, которые оно обсуждает. Соответственно, и история, и трактовка истории по Священному Писанию, и трактовка истории, знаете, вот в английском языке есть такая игра слов, такой каламбурчик. History — история — это his story, его история, то есть история действия Бога с людьми. Но дальше, когда мы начинаем размышлять о истории всего человечества, опять-таки начинаешь понимать, что это его история. Государства, которые приходят и уходят, народы, которые приходят и уходят. А еврейский народ при этом, кстати, остается. Один из самых убедительных, я бы сказал, аргументов в пользу исторической точности библейского повествования, да и бытия Божия тоже, кстати. Это существование еврейского народа. Многие народы, которые прошли через меньшие испытания, чем еврейский народ, оказались рассеянными по лицу земли и прекратили свое существование. Еврея узнаешь всегда и везде, независимо от того, где он оказывается. В советские времена евреи и имена меняли, и фамилии тоже меняли. Однако их узнавали легко. Что-то за этим есть и очень серьезное. А Дрониус продолжает, но почитать было бы интересно. Да, я думаю, что есть смысл еще и потому, что эта история помогает понять современность, помогает понять нашу современность. Вот сколько ошибок каждый из нас наделал, сколько дров каждый из нас наломал, а Бог все равно продолжает вести нас и призывать нас к себе. Он говорит, придите ко мне. Мы говорим, я не хочу. И ходим по этой самой пустыне. И вот таким образом древность начинает вдруг пересекаться с современностью. А Андрей пишет, для кого-то слово Божие спасение, для кого-то юродство. Да, так оно и есть. И об этом, собственно, само слово Божие говорит об этом. Для кого-то так, для кого-то по-другому. Казимир пишет, народ земли не обучится истине, а только ложь ложью погоняет. Значит, Казимир, обучитесь грамоте, погоняет, в конце пишется ЕТ, значит, буква Е, а не И. Это не имеет отношения к истине, это просто имеет отношение к грамоте. Но если более серьезно, Иисус говорит, я есмь путь, истина и жизнь. Понимаете, какая штука? Вот он указывает на себя. Обучиться истине, значит, прежде всего принять Христа, принять его как авторитет и слушать его. Это не значит, что вы потом закроете свой разум для всего того, что в этой жизни есть. Но и ваш разум, и ваше сердце будут в правильном направлении работать. Вы ко Христу придете, и он будет давать вам понимание того, что происходит. Все старое прошло, теперь все новое, говорит Андрей. Но при этом, между прочим, Андрей, апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 10 глава, говорит о том, что ветхозаветные мотивы, ветхозаветные истории даны нам как образы. Значит, соответственно, эти истории важны для нас. Причем обратите, пожалуйста, внимание, что ведь он пишет не Израиль, не иудейским верующим. В Коринфской церкви были язычники в основном. И все же, или, по крайней мере, христиане из язычников, скажем так, да? И все же он об этом пишет. Да, старое прошло, но при этом Ветхий Завет дан каждому из нас. О каких промежуточных войнах идет речь для нас сегодня? Есть одна большая война, которая... Это Оксана спрашивает. Есть одна большая война, большая битва, которая важна для нас в нашем духовном пути. Это духовная война, которую каждый из нас ведет. Это война, о которой говорит апостол Павел в 6 главе послания к Ефесянам. Это война, в которой действительно мы участвуем, и от которой ни один из нас никуда не может деться. Это война против духов злобы поднебесной, которые действительно проявляются и, в частности, в плоти и крови тоже. Хотя мы, конечно, ведем войну ни в коем случае не против плоти и крови. Но обратите, пожалуйста, внимание на то, что, что Моисей указывает израильтянам и на прошлое, на то, что было в их истории, и на будущее, к чему они идут. И они знают, что эта война победная. Они знают, что в конце концов, в любом случае, будет победа. И если мы уповаем на Бога, у нас есть ровно то же знание. И вот это чрезвычайно важная история. Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун по страницам Библии. Всего доброго и да хранит каждого из всех нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.